страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 618-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами в послании к Ефесянам, вторая глава. Спасибо тем из вас, кто пишет и делится вашими размышлениями по посланию. Это действительно очень-очень важно, что вы читаете то, что постигаете, то, что обращаетесь к Богу, и то, что вчитываетесь сами. Дело в том, что ведь первые три главы действительно бывают достаточно сложными. Первые три главы послания к Ефесянам. Такая небольшая подсказка в связи с тем, о чем вы пишете. Посмотрите на параллели между первыми тремя главами и главами 4, 5, 6. Например, сложный момент. Да, Бог посадил нас на небесах. Что это значит? Я вот сижу в этой студии, Ирина, наш звукорежиссер, также напротив меня в этой студии сидит. Я вас уверяю, эта студия на небеса не похожа. Более того, иногда просыпаешься и понимаешь, что твое отношение на небеса не похоже. Окружающее время, окружающие места, просыпаешься, а вокруг Венеция, вокруг Ницца. Бог посадил, и то не небеса, а Ницца, где за гостиницу платить надо. В небесах, наверное, в идеале не надо было бы, и не надо точно. А как-то Ницца стыковывается. Что же тогда? Тогда 1, 2, 3 главы, как та реальность, которую совершил Бог, как та реальность, которую Бог для нас сделал. Оно может быть вокруг как угодно. Но в небесной реальности Бог уже посадил нас на небесах. И 4, 5, 6 главы говорят о том, как вести себя христианину по этой причине. 4, 5, 6 главы рассказывают о том, что это значит в нашей практической жизни. Бог посадил нас на небесах, и что? Что из этого? А из этого и сила, которую мы имеем, потому что там есть еще такая связочка, Бог посадил нас на небесах, и при этом Бог дал нам силу своего воскресения, силу воскресения Иисуса Христа, ту силу, которая действует в нас. Для чего она действует? Для того она действует, чтобы наша жизнь менялась. Для этого. И по этой причине мы можем стать другими людьми. И по этой причине мы можем смотреть на мир иначе. 1, 2, 3 главы параллельны 4, 5, 6. Пишет Николай, я думаю, это псевдоним, Николай Премиумный или Премиумный, я не знаю, наверное, Премиумный. Почему решил, что псевдоним? Поэтому. Может быть, я и не прав. Библия написана, пишет Николай, человеком, не Богом. И дальше, да, человеком, но просветленным, отвечает на его комментарий слушательница. Человеком, но просветленным, что это значит, и каким образом, как мы к этому, собственно, ко всему относимся. Это частая достаточно идея, причем и первая идея про то, что Библия написана человеком, а не Богом, в ней есть определенная истинность, но только в первой части Библия написана действительно человеком и Богом. И человеком, и Богом, и Богом, и человеком. И вторая идея пишет, я нашел эту слушательницу, Ясечка Рафальская. Да, человеком, но просветленным. Смотрите, давайте с этим разбираться постепенно. Мы читаем, мы изучаем книгу как Слово Божие, написанное через людей. И я понимаю, что сейчас скажу вещь, которая христианам знакома, не христианам, может быть, непривычна. Библия написана человеком, которым руководил, через которого действовал Бог своим Святым Духом. То есть, в конечном счете, автор Библии — это Бог, который писал ее, свое слово, через своих людей, через своих своих служителей. Есть два таких экстремальных взгляда на Библию. Большинство людей неверующих, да все люди неверующие, говорят о том, что и скажут вам о том, что Библия — это просто обычный человеческий текст, обычное литературное произведение, как многие другие литературные произведения. Соответственно, мы изучаем ее как литературу, мы ищем и находим противоречия, нестыковки и так далее. Есть другая крайность, и есть христиане, которые на этой крайности стоят, которые говорят, что человеческие авторы, то есть авторы-люди, в принципе, не важны в написании Священного Писания. Вот Бог написал, и все. Бог им буквально диктовал. Такая теория диктовки Священного Писания. Когда Бог буквально водил рукой автора вот таким вот особым образом, и автор мог даже не понимать, что он писал. А в наших первых встречах, которые у нас вышли в эфир еще в апреле 2017 года, ну, я думаю, будут какие-нибудь длинные праздники, мы их повторим, а также вы можете найти эти записи на сайте theos.fm в разделе «Передачи». Вы можете их также найти в разделе «Вводные беседы», в аудиозаписях, в аудиотреках в нашей группе по страницам Библии ВКонтакте. Это все можно найти. Так вот, мы говорили а о том, из какого взгляда на богодухновенность Священного Писания мы исходим в нашей жизни, мы исходим в этих программах. Мы исходим из того, что Бог записал, Бог открыл свое слово точно такое, как Он хотел открыть, точно так, как Он хотел это записать, через людей, которых Он использовал со всеми их особенностями, со всей их уникальностью, со всеми их человеческими качествами. То есть Священное Писание в себе сочетает и Божью природу, и человеческую природу. С одной стороны, все Писание богодухновенно и полезно. Да? Вот все Писание богодухновенно, мы это с вами знаем, мы это с вами помним, эти слова апостола Павла. С другой стороны, каждый автор действительно уникален. И каждый автор отличается от других. Причем Бог делает так, что, ну, действительно, авторы говорят, ну, по-человечески, да, это не какое-то возвышенное слово, вот, а это слово Бога, которое сказано через людей. Я люблю приводить пример апостола Павла, когда он вспоминает в первом послании к Коринфянам, первая глава, о том, кого из Коринфской церкви он крестил. 14 стих 1 главы. Он говорит: «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил». Да, вот смотрите, никого. Дальше он продолжает. «Кроме Криспа и Гая». Так, ладно, никого, ну, два исключения. Криспа и Гая все-таки он крестил. А дальше он уходит на другую мысль. «Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». Понятно, да, потому что будут говорить, что крестил он во имя себя, а не во имя Иисуса Христа. Отлично, читаем дальше. Запомните, пожалуйста, да, никого не крестил, есть два исключения, Криспа и Гая, вот их он крестил. Дальше, 16 стих, «Крестил я также Стефана в дом». Интересно, а в Стефановом доме сколько народу? То есть мне сейчас вот к этому списку исключений, скольких человек добавлять? Да, Стефанов дом. С детьми, очевидно, тоже. Вот, а детей-то немало было. Ну, ладно. Крисп Гай, значит, два человека. Плюс Х, Стефанов дом. Мы не знаем, сколько там человек. Ну, Павел, ты на этом остановишься или нет? А читаем дальше. А крестил ли еще кого? Не знаю. Или в других переводах не помню. То есть к этому X, который вот Стефанов дом, нужно еще что-то добавлять. То есть, возможно, он еще кого-то крестил. То есть это человек, который вспоминает. Да-да-да, я, в общем, никого не крестил, но не-не-не, были вот эти. А, слушай, да, вот там был Стефанов дом. Возможно, еще кто-то был за вот эти полтора года, которые провел в Коринфе. Возможно, был. Но Бог меня не за этим поставил, и я не об этом пишу. А Бог послал меня, и дальше мы можем читать с вами 17 стих, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Вот, то есть это Павел, который пишет абсолютно по-человечески. Так вот, Библия сочетает в себе эти две природы. Это природа божественная или природа Божья и природа человеческая. Эти природы совершенно спокойно в Священном Писании сочетаются, не противореча друг другу. Причем человеческая природа не делает Библию ошибочной, именно потому что весь этот процесс, над всем этим процессом написания Священного Писания, да, написания Библии, стоит сам Бог. Теперь, как только мы с вами сказали про две природы, Божья природа Писания и человеческая природа Писания, возникает очень хорошая параллель. Помните, что сказано, что Христос — это живое слово. Да, Христос — это слово Божие и слово живое. Теперь смотрите, что получается. Во Христе две природы. Природа Божья и природа человеческая. Он стал как человек. Но при этом мы читаем, став как человек, он все равно стал без греха. Природа Божья, природа человеческая, но при этом без греха. Это совершенно удивительная история. И история эта удивительна еще и тем, насколько похоже, насколько даже вот богословски похоже Слово Божие, вот это его двойная природа, на то, что мы узнаем с вами о природе Иисуса Христа. Так что вот какая-то такая история, которую действительно мы порой упускаем. И опять, я понимаю, что неверующие люди с этим будут спорить. У верующих людей достаточно аргументов, причем очень убедительных аргументов, которые об этом говорят, которые на это указывают. Ну, например, задумайтесь, пожалуйста, о том, на протяжении какого времени писалась Библия. Это почти 1500 лет от первых книг Библии до последних книг Библии. А какими разными авторами писалась Библия? Какие разные авторы Библию писали? Я имею в виду людей. Около 40 человек из разных стран, с разных континентов, разных культур, на разных языках. Какие крутые вопросы, какие сложные вопросы обсуждались в Библии. Насколько Библия последовательна в ответах на эти вопросы, и насколько она последовательна в этих ответах с самого начала и до самого конца. Это удивительная последовательность. Вы можете взять, ну, я не знаю, какую-нибудь радиостанцию, только возьмите радиостанцию и телеканал, где действительно представляются разные комментарии. Вы увидите разные комментарии разных людей, даже живущих в одно время, по одним и тем же суровым вопросам, по одним и тем же сложным вопросам. Библия в этом плане абсолютно последовательна. И более того, вы увидите, насколько есть вот эти красные нити, которые проходят через Священное Писание. Это, кстати, не то, что Бог вот взял и решил, так давайте-ка мы от одной обложки до другой, как у нас в нашем джингле говорится, да, от корки до корки. Давай мы от корки до корки, от начала до конца быстро напишем книгу. Это другая немножко история. Это история про то, как 1500 лет подряд Бог в разное время через разных людей обращался к человечеству и говорил через разных людей человечеству некое свое слово, и это слово находится в развитии. И в послании к евреям мы узнаем о том, что в последние дни сии он говорил нам, говорит нам в Иисусе Христе. Почему это так же важно? А это важно, например, потому, что, читая Библию, мы видим параллели, мы перебрасываем мостики, ну, например, между Ветхим и Новым Заветом. Читая послание к евреям, извините, к Ефесянам, мы неоднократно с вами уже говорили о том, что послание к Ефесянам — это как книга Иисуса Навина, только для Нового Завета. Израильтяне должны были войти в новую страну, должны были войти в землю обетованную, должны были получить обещанное им от Бога. И мы с вами, став христианами, получаем, уже частично получаем, а дальше больше получим обещанное нам от Бога. И, соответственно, вопросы у израильтян во времена Иисуса Навина, как им жить. И для нас с вами, в наши с вами времена, как нам жить. Книги действительно параллельны друг другу. Очень много еще комментариев есть. Мы сейчас некоторые ваши комментарии еще почитаем, и потом будем читать Священное Писание. Сегодняшние комментарии мы прочитаем завтра. То есть мы вот сразу после комментариев сегодня перейдем к чтению Библии. Я думаю, минут через 5 или 6 это будет. Очень частая такая мысль, часто высказываемая мысль, пишет Татьяна Бочарова. Знакомая вчера рассказала, что когда она покрестилась, у нее испортилась жизнь. Муж начал изменять, люди предавать и так далее. На что мне пришли мысли, что, возможно, наоборот, у нее раскрылись глаза на правду. Может быть, так. Но, конечно, Татьяна, конечно, испытания существуют, и испытания тут пишут вам о том, что нужны для укрепления веры. Знаете, что здесь лучше делать? Просто быть рядом с вашей знакомой, быть действительно хорошей подругой для вашей знакомой, когда она все эти испытания проходит. Вот, потому что в этот момент враг может нашептывать ей всякие мысли, типа, ой, ну вот это ты потому, что ты крещение приняла, это потому, что ты такое решение приняла, так не надо было это делать. Знаете что? Вот против этих, я скажу реально, наветов, да, против этих вот мыслей, которые приходят, действительно есть одна очень важная защита. Это защита пребывание в Боге, и это пребывание в Боге может укрепиться, когда рядом с вами другие верующие люди. Ну вот Алла здесь очень хорошее напоминание делает, я сейчас даже, я не знаю, это вы сами поняли или вы слушали предыдущие передачи, я думаю, сами поняли. Пишет Алла по поводу даров, да, помните, мы говорили, что каждый из нас — это дар для церкви, но есть и дары, которые Бог дал нам. Главное, пишет Алла, есть еще 3 подарка конкретно каждому уверовавшему. Это дар Святого Духа, дар праведности и дар благодати. Апостол Павел так хорошо описывает это в послании к Римлянам, 5 глава. Там даже не 3 подарка, там больше подарков. Приближается Рождество, я сейчас как раз думаю о том, как мы будем праздновать Рождество в этом эфире, и у нас был цикл рождественских проповедей, наверное, в этот раз будут другие рождественские беседы, наверное, запишем новые, но очень вам советую послушать одно из 2, либо нашу беседу по посланию к римлянам, вы легко ее найдете в нашей группе ВКонтакте, да, послание к римлянам, как раз 5 глава. Либо как раз в списке, в перечне рождественских проповедей. У нас было, по-моему, 5 или 7 рождественских проповедей в прошлом году. Одна из них как раз и называется «Дары Рождества». Так вот, даров-то там, конечно, больше. Каждый из нас в рождественские дни может совершенно спокойно эти самые подарки распаковывать, и говорить Богу: «Боже, спасибо тебе за то, что ты мне все это дал». Мы иногда воспринимаем себя какими-то такими бедными, оставленными и так далее. Но когда мы говорим, что я бедный, я оставленный, знаете, мы не себя унижаем, мы Бога унижаем. Мы фактически говорим: «Боже, ты мне ничего не дал». А Бог при этом дал нам очень и очень много. О чем говорят биометрические паспорта? Что будет, пишет Александр. Будет то, что написано в книге Откровения Иоанна Богослова, совершенно не обязательно через биометрические паспорта. Может быть, и как-то по-другому, это может произойти и как-то по-другому. Вот. Так что то, что будет, мы с вами увидим и можем знать сейчас. Меня гораздо больше волнует то, что есть в вашей жизни, в нашей жизни. Можно быть абсолютно безбожным человеком, но сопротивляться биометрическим паспортам, всяким этим самым номерам, даже кредитным картам и прочему. Можно быть совершенно безбожным человеком, но сопротивляться всему этому, причем тоже делать это безбожными средствами. Знаете что? Ведь важно не то, от чего мы отказываемся, а то, что мы через это принимаем. Приняли ли вы Иисуса Христа в свое сердце? Стали ли вы Его чадом? Вот это важно. Остальное со временем Он покажет своей церкви, Он покажет нам с вами, да и уже показывает. Да, Алексей Олегович прислал нам стишок. во-первых, безграмотный, во-вторых, богохульный. Смысл его фактически сводится к тому, что Бог не дал нам бессмертие, и, соответственно, вот потом и мы стали смертными и так далее. То есть кто сделал брак, да, кто вот не прав во всем этом. Вопрос о том, кто не прав, Бог или человек, это старый вопрос, это древний вопрос. Читайте Священное Писание, Алексей Олегович, и я уверен, что Бог вам на это ответит. А и на этот вопрос, ну, безграмотные стишки где-нибудь еще оставим, давайте. Будем молиться и читать Священное Писание, вот это лучше. Господь, нам и Бог, Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя, что Ты с нами, что Ты ведешь нас и направляешь нас. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 618-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к посланию к Ефесянам, 4 глава. Я хочу вернуться к стихам, которые мы с вами уже обсуждали, и проговорить пару моментов, которые как-то у нас остались за рамками обсуждения. Мы читали с вами 8 стих, цитату из Псалма, посему и сказано: «Взойдя на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Итак, своим вознесением Христос сделал две вещи. Во-первых, Он взял ветхозаветных святых, которые ожидали пришествия Христа, которые веровали, которые уповали на Бога, и Он привел их в свое присутствие. Как это было, подробности. Я думаю, кто-нибудь вам на этот вопрос ответит. Я на этот вопрос отвечать не буду, просто потому что разные христиане отвечают на этот вопрос по-разному. А во-вторых, и здесь вот уже есть единство в ответе на этот вопрос, что и как он это сделал. Во-вторых, он дал церкви дары, это служители. То есть здесь, в послании к Ефесянам, 4 глава, в отличие, кстати, от послания к Римлянам и послания к Коринфянам, говорится не о том, что Бог дал каким-то людям определенные дары. Мы это уже знаем. Об этом апостол Павел уже писал. Здесь следующий шаг. Бог дал этих людей церкви в качестве дара. Иными словами, пункт первый. Бог дал вам какой-то дар. Это вот первая часть. Вторая часть. Бог дал вас церкви в качестве служителя. Поэтому, если вы говорите, у меня дар, но я не буду им пользоваться для церкви, получается, что вы грабите церковь Христову. Ну и я вам скажу так, в качестве такого легкого предупреждения, может быть, не очень легкого, что Господь так подобные вещи не оставляет. Если вы не используете, что было дано вам, то данное вам у вас отнимется. Если используете, то приумножится. Я думаю, что вы помните евангельскую притчу, на которую я здесь ссылаюсь. Я говорил также про апостолов, и я сказал фразу, которая на самом деле нуждается в уточнении формулировки. Я сказал о том, что апостольский дар — это дар для ранней церкви, но при этом уточнение формулировки заключается в следующем. Апостолы нужны и сегодняшней церкви, апостолы нужны всей церкви по двум причинам. Во-первых, потому что Вселенская церковь вне времени. Она включает в себя христиан прошлого, настоящего и будущего. Иными словами, мы с вами находимся в той же церкви, что и апостолы Павел, Петр, Иоанн, Яков. Это ровно та же церковь. Во-вторых, потому что то, что сделали апостолы, то служение, которое они несли, оказывается важной составляющей и нашей жизни тоже. Ну, например, мы с вами читаем апостольские тексты. Вот апостолы когда-то писали, а мы с вами это читаем. Ну и мы с вами говорили также о том, что Бог дал церкви благовестников или евангелистов, пасторов, учителей. Кстати, дар учительства, о котором мы с вами говорили, это чрезвычайно важный дар. Я понимаю, что мне, как учителю, хочется об этом сказать, но говорится об этом в Библии неоднократно. Например, послание к Римлянам, 12 глава, первом послании к Коринфянам, 12 глава, 28 и 29 стихи, первом послании Тимофею, 3 глава, 2 стих, упоминается тот же дар. Поэтому люди, которые говорят, что такого дара не существует, ну, я думаю, таким людям есть смысл перечитать Священное Писание. Ну и был также вопрос, зачем Бог дал этих людей церкви? Для того, чтобы церковь стремилась к совершенству. И мы с вами играем удивительную симфонию. Мы трудимся вместе, и каждый служит тем даром, который Бог ему дал. Тут очень важно помнить, что такое понятие, как «человек-оркестр», ни в коем случае не относится к церкви. В современной церкви нет человека, который был бы таким человеком-оркестром. Мне вспоминается один мой знакомый, это был тогда, когда все это происходило, молодой человек, сейчас он уже не очень молодой, но он чувствовал Божие влечение такое, вот Бог привлекал его к тому, чтобы быть пастором, учителем, проповедником. А служил он в маленькой церкви. И там еще к тому же не было музыкального руководителя. И кажется, что в какой-то момент вести прославление у него получалось лучше, чем проповедовать. А вот его устремление было как раз к проповеди, к учительству. Ну и церковь маленькая, понятно, человек начинает делать и то, и другое. То есть он и поклонение вел, а после поклонения он проповедовал. И какая-то бабушка в церкви к нему подошла и говорит: «Брат дорогой», ну, в смысле, брат во Христе, «по-моему, лучше бы ты просто занимался музыкальным служением и не проповедовал». Этот человек мне рассказывал тогда, что его обидели слова бабушки. Потому что, ну, вот ему показалось, как же так? У меня такое призвание, она меня так вот ограничивает. Лучше бы ты не проповедовал, а занимался музыкой. Он говорит, а потом я подумал, понял, что, по сути, бабушка права, только не в ту сторону. Надо действительно выбирать что-то одно. И поскольку я сейчас занимаюсь музыкой лучше, чем проповедую, но при этом я вижу, что Бог дает мне это желание проповедовать. Надо молиться, надо учиться, надо стараться и начинать проповедовать. И вот он тогда отказался от музыкального служения, он стал готовиться как пастор, готовиться как проповедник, и сейчас вот он уже много лет успешно ведет поместную церковь. Прославлением, кстати, у него занимаются другие люди. Там есть лидер прославления, и все, решилось нормально. Так что ему нужно было просто не обижаться. Кстати, еще одна история с обидой, и с тем, как осознание использования даров в церкви помогает противостоять обиде. Мы с вами говорили о том, что дары должны использоваться для совершенствования, для созидания тела Христова, для созидания церкви. Есть такой достаточно часто задаваемый вопрос. Как-то мне написали и говорят: вы знаете, в нашей церкви пастор проповедует ваши проповеди из цикла «По страницам Библии». Он говорит: ну я же помню, вот слушательница пишет, я же помню, 2 месяца назад была вот эта проповедь, вот по этой книге, я сейчас прихожу в церковь, там проповедуется ровно это, по такому же плану, даже с такими же примерами. Я говорю: а хорошо проповедует-то? Да, хорошо, отвечают мне. Я говорю: и слава Богу, пусть проповедует. Мне говорят: ну а авторское право? Я говорю: а что, я вам Дух Святой, что ли? Кто держатель авторского права? Уж точно не я. Поэтому, если плохо, тогда, наверное, не стоит. Тогда есть смысл переговорить с человеком, с пастором и сказать: слушайте, вы проповедуете плохо. Надо найти человека, который будет проповедовать хорошо. Проповедовать конкретно Божье Слово. Если он хорошо проповедует, я говорю, Скажите этому пастору, где можно скачать записи предыдущих передач. Может быть, сделайте даже флешку какую-нибудь или что-то удобнее, чтобы ему скачивать не нужно было. Подарите ему и скажите, вот это помощь для ваших проповедей. Кому-то такой подход покажется необычным. Вы понимаете, что каждый из нас поставлен на свое служение. Мое служение в церкви заключается в том, чтобы нести Божие Слово. Если я кому-то даю вдохновение для того, чтобы также его нести, замечательно. Но еще один вопрос между пастором и Богом, и это личный вопрос между пастором и Богом, это вопрос, в котором может только пастор с Божьей помощью разобраться. Вот он проповедует чужие проповеди. Почему? Потому что он продумал этот текст, и он согласен именно с этой проповедью. Или потому что ему лень готовиться. Ну или, ладно, времени нет готовиться. Да вот если по второй причине, то есть он взял, прослушал проповедь и ее выдает, это будет проблема, но не для меня, потому что мои проповеди проповедуют. Это будет проблема для того пастора, для того служителя, потому что он доведет себя до духовной засухи. Там проблема другая. Проблема не в том, что он берет чужую проповедь. Проблема заключается в том, что он сам не пребывает в Божьем Слове. И вот это, друзья мои, очень серьезно. Ну и последнее по этому поводу. В церкви как-то зачастую у нас ожидают, что пасторы, служители сделают все. А что не сделает пастор, служитель, то сделает пасторская жена. А что не сделает пасторская жена, то сделают пасторские дети. Вот это один из величайших грехов современной церкви. Второй величайший грех заключается в том, что люди не читают Священное Писание и также считают, будто каждый в церкви может делать все, что хочет. Нет, он не может делать все, что хочет. Уважаемая бабушка, уважаемая сестра, пожилая сестра в церкви, говорит, я хочу во время богослужения читать стихи собственного сочинения. Я хочу читать их, ну, как можно чаще. Ну, пару раз в месяц точно. Кто-то говорит, а я хочу играть. Кто-то говорит, я хочу одно, другое, третье. Послушайте, если вы садитесь в самолет, и вы собираетесь лететь куда-то, да близко или далеко, или в данном случае неважно, вы ведь не сядете в самолет про пилота, которого вы знаете, что он управляет самолетом просто потому, что сказал, я хочу этим самолетом поуправлять. Почему же бабушку, которая просто хочет почитать стихи, а стихи могут быть бездарны и бездарно прочитаны, почему мы разрешаем ей читать эти стихи на богослужении? Может быть, в малой группе, в личном общении, да, но не больше. Почему человек, который говорит, я хочу спеть, и он поет отвратительно. Кто назидается? Никто. Происходит только одно. Раздувается его собственное «я», его собственное эго. Вот я в служении церкви участвую. Но ведь смысл этого служения для укрепления тела, для назидания тела, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Значит, вот как эта фальшивая песня, плохо спетая, да к тому же еще и сама по себе плохая, как она соответствует вот этим тем целям, о которых говорит здесь апостол Павел? Честное слово, никак. Но послушайте, ну людей же надо уважить, но надо же им дать такую возможность. Знаете, иногда не надо. А может быть, спокойно объяснить, что бабушка, мы вас очень любим, мы вас очень уважаем. Давайте соберемся после церкви за чашечкой чая. Вы почитаете стихи тем, кто на это чтение придет. И я, кстати, скажу вам еще такую вещь. А скорее всего, в той общине есть группа людей, которые будут через эти стихи назидаться. Их, может быть, немного, но они есть. Великолепно. Вот пусть они придут на то общение с чашечкой чая. И тогда, кстати говоря, можно сказать, что они такая особая аудитория, для которой это сейчас необходимо. И вот вы можете сказать, да, бабушка, да, сестра дорогая, вы читаете эти стихи для особой аудитории, для тех, кто это воспринимает. Вот такая вот штука. Ну ладно, это я ушел в сторону. Давайте вернемся к тексту. Послание к Ефесянам, 4 глава, 14 стих. А зачем все это нужно? дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Есть две альтернативы. Либо нас по этой жизни будет и в физическом, и в духовном смысле кидать туда-сюда, либо мы будем стоять твердо и укорененные, не отрываясь от этого корня, возрастать так, как взращивает нас Иисус Христос. Первый вариант – это вести себя как дети, когда мы бежим за каждым новым учением. Ребенок берет игрушку, ему эта игрушка очень нравится, но он поиграл этой игрушкой день, другой, а может быть час, другой, а может быть несколько минут, и появилась новая игрушка. Что зачастую делает ребенок? Бросает старую и берет новую. У него новая игрушка. Ребенку это простительно. Взрослому человеку это уже совершенно непростительно. «Вот я тут услышал такую духовную истину», — говорит человек. Но иногда на самом деле эта духовная истина становится для него новой игрушкой. Альтернатива — стоять во Христе, 15 стих, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Опять это то самое единство во Христе, о котором говорит апостол Павел. Единство не дутое, единство не деланное, единство настоящее. И вот какая вещь. Тело Христово имеет особую силу, силу, которую дает ему Бог. 16 стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть апостол Павел говорит о том, что это тело церкви растет, и каждый из нас лично растет. Благовестников, евангелистов можно сравнить с гинекологами. Почему? Потому что их дело принимать роды, видеть, как человек рождается во Христе, принимать вот этого младенца во Христе. И есть люди, замечательные люди, у которых такой дар. Кстати, есть люди, у которых дар создавать новые церкви. Я не гинеколог. Я скорее педиатр. Мой дар – помогать детям возрастать во Христе. Духовным детям, конечно, в данном случае, возрастать во Христе. Дело в том, что взращивает нас Христос. Но чтобы это происходило, чтобы нам расти, нам надо также придерживаться определенных духовных запретов. Я понимаю, что словосочетание «духовные запреты» кажется, ну, каким-то несколько странным. Но это вполне библейская история. 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы». Я здесь остановлюсь и скажу вот что. А вот это поступки, да, поступать. В данном случае это ходить. Чтобы вы больше не ходили, как прочие народы. Почему? Потому что прочие народы ходят без Христа. А мы с вами возрастаем во Христе. Христос взращивает нас в себе. И вот тут перед нами запреты для жизни христианина. Кстати, нигде в Библии нет, скажем, запрета женщине носить макияж. Вот нигде такого запрета нет. Судить людей по косметике нельзя. Я не про то, что человек полностью там замазывает себя этой косметикой. Да, но ведь есть христиане, считающие себя особо духовными, которые отрицают ее в принципе. Я помню, как обидел одну женщину, по молодости, конечно. Надеюсь, что сейчас я бы такое не сделал. По сути, я, кстати, до сих пор согласен с тем, что я ей сказал. По форме, наверное, надо бы иначе. Она говорит: пастор, скажите, ну вот можно ли женщинам носить косметику? Она была какая-то такая растрепанная, какая-то такая неухоженная. Я сказал: вы знаете, сестра дорогая, вам нужно. А она обиделась. Я теперь понимаю, почему она обиделась. То есть по форме это, конечно, было неправильно. Что лучше, носить немножко косметики или быть растрепанной, неухоженной? Вот я про это в данном случае, да? И запретов на это не существует. Проблема начинается, когда косметика становится вашим богом, когда вы стараетесь быть красивой для того, чтобы привлечь мужчин, которых на самом деле привлекать нельзя, от которых нужно будет держаться подальше. Но эта проблема не в косметике, это проблема в вас и в вашем сердце. Но есть совершенно конкретные запреты, которые мы находим в Священном Писании. Кстати, сегодня очень любят говорить о силе позитивного мышления, но в Библии есть также замечательная сила негативного мышления. Смотрите, например, в Эдемском саду от Адама и Евы как раз и требовалось негативное мышление. Не ешьте от плода вот этого дерева. Это негативное мышление. Это то, чего нельзя делать. 10 заповедей. Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не пожелай. Это, друзья мои, негативное мышление. Они негативны в том плане, что они запрет, но при этом они несут благо. И вот в 17 и следующих стихах перед нами 4 запрета для духовного человека. Апостол Павел возвращается к практическим аспектам, и он рисует такую картинку жизни и язычников, и евреев до покаяния. И в их жизни были 4 качества, которые не имеют права быть у христиан, потому что для христианина они просто неприемлемы. Смотрите. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы». Первое. «По суетности ума своего». Первое качество, которое не может быть у христианина, это суетность ума. Суетность ума можно объяснить как пустую иллюзию человека, который стремится найти удовлетворение в греховной жизни. Многие, кстати, именно так и живут. И сталкиваются с пустотой жизни. Одна девушка, которая покаялась, но так и не смогла завязать с алкоголем, сказала: я думала по молодости, что выпить бокал другой, третий – это круто. Сейчас я уже понимаю, что это совсем не круто, но отказаться от этого никак не получается. Человек стремится найти счастье там, где счастья нет. А второе качество связано с первым, 18 стих. «Будучи помрачены в разуме». У него помраченный разум. Грешный человек теряет свой нравственный компас. Он уже не отличает хорошего от плохого. Что такое хорошо, что такое плохо, спрашиваешь человека. А он скажет вам: да все относительно. Следующее качество греховного человека, которое недопустимо у христианина, греховный человек отчужден от жизни Божией. Спрашиваешь у человека, как жизнь, имея в виду его существование на земле. «Да разве это жизнь?» — отвечает он. И на самом деле это указывает на то, что у него есть какое-то ощущение, что в жизни чего-то не хватает. Он просто начинает искать, чего же не хватает в жизни. Ему не хватает жизни Божией. Пока он это не поймет, его поиски так и останутся бесплодны. Почему человек отчужден от жизни Божией, мы дальше читаем в
по причине невежества. Вот человек думает, что живет. Это его невежество. Но если человек очень долго так живет, возникает ожесточение сердца. Оно, кстати, связано с 4 пунктом. Я прочитаю 19 стих. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». То есть грех захватывает. Сначала немножко, потом больше, больше и больше. То, что раньше казалось, ну, если уж мы сегодня говорим об этой теме алкоголя, да, вот человек говорит, а меня сейчас берут только крепкие напитки. Это значит, что проблема у человека очень серьезная. Человек раньше немножко сплетничал. Сейчас немножко, ну, даже не замечает. Ему нужны жареные факты. Человек, который уходит в грех, никогда не находит удовлетворения в этом грехе. Ему хочется все больше и больше. Какая же альтернатива? 20 стих. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Альтернатива заключается в том, чтобы услышать Христа. Я вернусь к 21 стиху. «Вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Мне часто пишут люди неверующие, они пишут, что они со мной не согласны. И я при этом говорю, ну, слава Богу! Вот слава Богу, что этот человек со мной не согласен. Потому что если он со мной будет соглашаться, это означает одно из двух. Либо он уже не совсем неверующий, он приходит к Господу, и это хорошо. Либо я говорю что-то не то. Я разбавил Евангелие, и оно разбавленное вызывает только поддержку неверующего человека. Понимаете, именно Христос первым прошел через смерть за нас, через отвержение. Он не выбирал вместе с иудейскими первосвященниками или вместе с Пилатом, он не выбирал какой-то альтернативный компромиссный вариант. Ну вот как бы вот и не пострадать, и все сделать, все пройти. Он прошел этот путь за нас. Без компромиссов. Вот так выглядит, или, по крайней мере, должна выглядеть и наша христианская жизнь. В стихах с 22 по 24 перед нами замечательный образ. Это как снять старые одежды и одеться в новые. Когда мы приходим ко Христу в спасении, мы начинаем новый путь. Это путь в Святом Духе. Я помню, в детстве вечером прибегаешь домой. У нас тогда, мы жили в маленькой квартирке, и у нас не было ванной. Горячей воды, кстати, тоже не было. Ее нужно было греть. И мама, я тогда был совсем маленький, да, вот приходили мы домой, мама грела воду, наливала в ванную, а вот меня, соответственно, туда отправляла, в эту самую ванну. Я это помню тогда, когда ванна мне уже была маленькая, да, но другой возможности не было. И потом после этой ванны такая пижамка, ну и на следующее утро, соответственно, чистые одежды. Вот Христос говорит, ребята, есть омовение кровью Христа, есть крещение в Иисусе Христе, и вы откладываете старые одежды. И Христос облачает нас в новое. И одевшись в новые одежды, мы начинаем жить по Святому Духу. Мы начинаем жить иначе. Мы меняемся, потому что Бог меняет нас. Прежние одежды — это наша ветхая плотская природа. И мы отказываемся от них. Кстати, на всякий случай, я думаю, что это понятно, но все же проговорю. Христос умер за нас не для того, чтобы мы были счастливыми. Христос умер за нас для того, чтобы мы были святыми. Как проявляется эта святость, поговорим в следующий раз. Пока всего доброго и да хранит каждого из нас
Бог. Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.